Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
А что касается признания Украины государством террористом, ну, это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия государство-террорист. А государство – это ведь не только режим, это люди, это украинцы. Многие из них ввели в заблуждение. Большинство уже говорят, социологические опросы не наши, украинцы требуют остановить и сесть за стол переговоров, остановить эту войну. А вот киевский режим – это террористический режим, безусловно.
Итак, это было заявление Валентины Матвиенко. Я действительно еще раз покопалась в интернете, не то чтобы я не доверяла Валентине Матвиенко, но на всякий случай решила покопаться. Да, действительно, в международной практике нет такого понятия, вот, чтобы определять целое государство вот как террористическое. Но! Вы знаете, я понимаю, что, наверное, для многих в России американский пример всегда будет поперек горла. Тем не менее, там есть иногда чему поучиться у наших американских партнеров. И вот их практика в мире. Итак, Соединенные Штаты могут признавать государства как спонсоров терроризма. И это обычная официальная позиция Госдепа. И вот что интересно. На сегодняшний день Соединенные Штаты признают страны как спонсоры терроризма Иран, Сирию, Северную Корею, Кубу. То есть, в принципе, они могут себе позволить такой размах. Что это означает? Что они накладывают бесконечные санкции на эти страны. Более того, угрожают санкционировать всех тех, кто попытается в обход американской воли с этими странами налаживать какой-то диалог. Но вот Сирия в этом случае такой хрестоматийный пример. Американцы, помимо того, что считают до сих пор, что Башар Асад нелегитимен, это при том, что он продолжает быть президентом страны, при том, что он выставил натиск от террористов исламского государства, так называемого, я напомню, это запрещенная в России террористическая организация, но американцы по-прежнему стоят на своем, Асад, Гетти, вот это вот все, ладно. Но они приняли также так называемый закон Цезаря. Этот закон как раз угрожает всем странам в мире санкциями, если они будут вести какие-то экономические операции с Дамаском. В результате имеем, что имеем. Сирия до сих пор не восстановилась в границах до 2011 года, когда там началась гражданская война. Но это, что называется, полдела, потому что там много своих внутренних проблем и противоречий, например, между Дамаском и курдами сирийскими. Но это отдельная тема, да? Но также там не то, что экономический кризис, ну, там, извините, почти что экономический коллапс. И во многом это связано именно с этим самым законом Цезарь. Так вот, американцы придумали такую формулировку и применяют ее. У них была потрясающая история с Ираком. Не Ираном, но Ираком. Там просто были кульбиты level god. Итак, Ирак был добавлен в список страны спонсора терроризма в 79 году. В 82 году, чтобы позволить американским компаниям поставлять оружие в Ирак во время Ирано-Иракской войны, Ирак вынули из этого списка. Видите, как удобно жонглировать? Потом Ирак снова добавили в список стран-спонсоров терроризма из-за вторжения Ирака в Кувейт. Такое было при Саддаме Хусейне. Значит, дальше. Ирак опять исключили из этого списка после того, как Буш начал вот ту самую знаменитую американскую кампанию по вторжению в Ирак в 2003 году, когда в итоге был разгром правительства Саддама Хусейна. То есть, короче, пример Ирака очень хорошо показывает, как американцы жонглируют вот этой историей, кого надо впихивают в этот список, кого надо изымают из этого списка. Теперь вернемся к украинскому вопросу, да, и киевскому режиму. То, что этот режим террористический, это уже понятно всем вменяемым людям. Более того, я думаю, даже на просторах Европы, где-то там в кулуарах, они тоже перешептываются и понимают, что киевский режим – это очень опасный режим, который в любой момент может начать кусать даже тех, кто этот самый режим кормит. Ну, например, этих же европейцев. Недаром же Зеленский как-то шипел и угрожал им, напоминая, что на просторах Евросоюза находится значительное количество украинских беженцев. Кроме того, на просторы Евросоюза очень легко могут попасть боевики запрещенного в России Азова, а в Европе они и не запрещены. Они же называли их защитники Мариуполя. Но вот эти вот защитники Мариуполя в любой момент могут оказаться в странах Евросоюза и могут так дать там прикурить, что мало европейцам не покажется, это вежливо говоря. Так вот, все понимают, что киевский режим, он террористический. Хотя европейская пресса дает тому же Буданову трибуну для того, чтобы он анонсировал теракты, которые он планирует. Россия может тоже, как я думаю, вполне вести свой список стран, которые спонсируют терроризм или являются пособниками террора. Вот тоже хорошая формулировка. Да, у России нет таких международных экономических санкций, чтобы всех везде карать. Я согласна с этим. Тем не менее, есть БРИКС, где Россия играет, вежливо говоря, не последнюю роль. И в рамках БРИКС, например, если Россия или какая-то другая страна признает кого-то страной, поддерживающей терроризм, содействующей терроризму, то это может, например, переформатировать отношение стран БРИКС к тому или иному режиму, например, к киевскому. Я понимаю, что киевский режим живет на дотации Соединенных Штатов, Европы и Великобритании, но тем не менее, этим только они сыты не будут. И последние пакеты показали, что да, вроде как выделяли 61 миллиард долларов, как заявлялось в Украине. Но есть нюансы. Мы с вами вчера обсуждали. И сколько в итоге киевский режим из этих 60 миллиардов получит, пока до конца непонятно. И там основной массив денег уходит самим же американцам на закупку вооружений для ВСУ и прочее, прочее, прочее. То есть классическая американская схема для поднятия духа, так сказать, своих собственных военно-промышленных компаний, самых разных. Поэтому, в принципе, Россия может заявить о том, что киевский режим является пособником терроризма, что действительно правда. Кроме того, через территорию Украины утекает оружие в неизвестном направлении, натовское оружие, американское оружие, ну как неизвестным. Понятно, что какие-то следы ведут и на Ближний Восток, и на просторы той же Сирии, потому что там до сих пор есть такие террористические анклавы, которые до сих пор не являются подконтрольными Дамаску. Ну, например, город Идлиб. Вот Эрдоган грозился, что он там боевиков зачистит. Вместо этого он там пытался вырастить альтернативную Асаду правительство. Да? И Идлиб – это довольно такой крупный сейчас город, где помимо и мирных жителей достаточное количество боевиков всех мастей. И украинское, не украинское, натовское оружие через территорию Украины в том числе может утекать в этот самый Идлиб. И это тоже сигнал для очень многих вменяемых стран, что это опасность. Так что, повторюсь, вполне Россия может заявить, что киевский режим является пособником террора. Опять же, привести факты того, что оружие утекает, и не только оружие. Через территорию Украины, мы знаем, идет и нелегальная поставка органов человеческих, ну и так далее, и так далее. Все то, что мы, скажем так, наблюдали во времена конфликта в Югославии. И об этом даже, мы помним, были расследования, книги, правда, потом очень добрые люди в белых пальто попросили все вот это вот изъять и никому об этом особо не рассказывать. Что самого факта, конечно, не отменяет. И Россия может воспользоваться своим весом, чтобы, например, договориться со странами БРИКС, остановить все операции, любые операции с киевским режимом. Вот абсолютно любые. Что касается того, что Россия разделяет киевский режим и украинцев. С одной стороны, конечно, да. Возьмем Авдеевку, относительно недавно освобожденный город. Там мирные люди, которые нас дождались, которые не ушли, скажем так, вглубь Украины. По паспорту еще недавно они были украинцами. Некоторые себя считают украинцами по крови. Конечно, с ними никто не воюет. Или там жители Мариуполя, кто еще сравнительно недавно, там, в 2016 году, в 2020 году имели украинские паспорта, и часть из них считают себя до сих пор украинцами. Конечно, с ними никто не воюет. С другой стороны, тоже наблюдая за украинским сегментом интернета, мы видим, какая вакханалия там бывает у гражданских лиц, когда в России происходит какая-то трагедия. Ну, например, наводнение. Да? Откройте украинский сегмент, вы такой там почитаете, что, честно говоря, мордатый Буданов, экстремист, по-моему, да, в России, а если нет, то должен быть, что мордатый Буданов нервно курит в углу. Там такое пишут. Или вот, пожалуйста, погиб наш коллег Семен Еремин. Откройте украинский сегмент интернета. Почитайте. И это пишут гражданские люди. Это же не цепсошники работают на внутреннюю аудиторию. То есть там находятся вот такие отбитые на всю голову. Я понимаю, что есть те, кто заблуждается, есть те, кто не заблуждается. Кого одурили, не одурили, 25-й вопрос. Теперь, что касается нашей безопасности. Вот тут новость упала очень важная. Риски совершения диверсий и терактов в России выросли. Принимаемые меры недостаточны. Это заявила Генпрокуратура России. И еще одна новость, которая сегодня была опубликована и в СМИ, и в телеграм-каналах самых разных. Шествие бессмертного полка в этом году не буду проводить в очном формате. Сообщил сопредседатель штаба движения. И тоже это объясняется вопросами безопасности. Мы опять с вами упираемся в один и тот же момент. Мы с вами уже неоднократно об этом говорили. На просторах России, нашей необъятной с вами родины, до сих пор есть люди, кто действует в интересах киевского режима. Даже вот не Украины, а именно киевского режима. И это действительно такой важный момент, потому что они соглашаются, кто за копейки, кто не за копейки, вести слежку за теми людьми, на кого им укажут, или даже совершать террористические атаки. И это факт, который в сегодняшнем дне является, к сожалению, непреложным и абсолютным. И опять же, размышляя об этом, вот как после этого можно говорить, что, ну, киевские режимы, украинцы, мы их разделяем. Да, разделяем, но как понимаете, но есть нюансы. Разделять разделяем, но и внутри самих украинцев надо еще покопаться, какое количество людей искренне радуется любой трагедии в России. Еще раз резюмируя, России пора выводить на международный уровень вопрос о признании киевского режима пособниками террористов и подконтрольную часть Украины записывать в таковую. Давайте сделаем паузу и продолжим.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
В апреле 2024 года мне поступило задание поднять тайник с заключенным веществом, подготовить политический акт в одном из общественных мест. После его изъятия был задержан сотрудник ФСБ России.
Итак, ФСБ России опубликовала ролик с задержанием сторонника украинских националистов, который готовил теракт в Брянске. Ранее спецслужба сообщила, что в Брянске задержан гражданин Российской Федерации, то есть не, скажем так, житель так называемых новых регионов, да, а такой гражданин континентальной России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию запрещенной в России террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта. У него изъяли самодельное взрывное устройство. То есть в очередной раз его проконсультировали, как это взрывное устройство собрать. Причем-то я тоже не понимаю. Вот этот идиот, который подписался на этот теракт, он вот иногда башкой пытался думать? Или его в детстве этой самой башкой о кафель били? Вот когда тебя консультируют какие-то непонятные люди, как собрать, блин, взрывное устройство? Ты хоть на секунду подумай, идиот, ты умеешь это делать? Ты профессионал? Ты хотя бы отдаешь себе отчет, что тебе самому руки оторвет? Придурок. Нет. То ли за копейку, то ли из идеологических соображений. Но понимаете, если человек идиот, то это надолго. Цитирую советскую классику. Они даже об этом не задумываются. Дебилы. Причем опасные дебилы. Итак, с нами на прямой связи Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир, приветствую.
Здравствуйте.
Ну что, ФСБ России публикует очередной, я подчеркну это слово, очередной ролик с задержанием гражданина России, который пытался совершить теракт по заданию украинской стороны. При этом, при всем, вот я уже зачитывала новость, повторю, риски совершения диверсий и терактов в России выросли, принимаемые меры недостаточны. Это Генпрокуратура России. Как вы оцениваете это заявление и какие меры нам надо принимать, чтобы себя обезопасить?
Ну, бессмертный полк отменили, по-моему, да. Это уже показательно. Ну, что тут говорить? если чуть ли не ключевое в идеологическом плане мероприятие отменено из-за риска терактов, как я понимаю.
Да,
а что нужно предпринять? Нужно лучше работать и вести разъяснительную кампанию. А что тут можно сказать? Ну, на самом деле у нас достаточно много, наверное, дебилов, как вы сказали. И я думаю, что это ненадолго, это навсегда.
А хорошо, вот я с вами согласна, сама часто повторяю в эфирах, наверное, мы как медийщики, как журналисты недоработали, да, идет третий год СВО, могли бы уже объяснить, что происходит. А с другой стороны, когда я читаю такие новости, и вот даже логически думаю, что он не боялся сам себе руки оторвать, а вот как достучаться до таких персонажей? Вот что им сказать, чтобы он перестал соглашаться совершать теракты?
Натан, я думаю, что здесь есть два ответа совершенно в разных плоскостях. Первое, до дебилов нельзя достучаться, у них есть сдвиг в психике. Второе, как бы, как это ни странно звучит, популяризация СВО, она должна идти в рамках таких облегченных медийных формул.
Расшифруйте, потому что что-то подобное и я говорила, но хочу микрофон вам отдать. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что самая лучшая пропаганда того, что мы русские, а не американцы, это фильм «Брат 2». Он легко запоминается.
Вы сейчас выносите нам приговор, потому что, к сожалению, Балабанова с нами больше нет, а фильму «Брат 2» уже очень много лет. Что сейчас нам нужно, вот как работать со словом, чтобы как-то достучаться? Мы же не можем стоять только на фильме «Брат 2».
Не можем. Мы должны формировать элиту из тех людей, которые будут национально ориентированными, национально направленными и обладать определенным видением перспективы России, которое будет совпадать с тем местом, которое мы сейчас в этом мире занимаем.
Вот вы сейчас копнули очень важную тему. Сразу вопрос в лед. Когда, например, там, скажем так, наша власть предлагает творческим людям, культурным людям, отправьтесь там за ленточку в Донбасс, да, проведите концерт, ну, а мы вас там отблагодарим концертами, уже там олимпийские, не олимпийские. Я сейчас грубо очень говорю, грубыми мазками. Вот такая схема, как вы считаете, правильная, чтобы вырастить национально ориентированную элиту хотя бы вот в творческой среде?
Нет. Но иногда она бывает лучше, чем ничего. Ну, кто-то должен ехать выступать. Очевидно, что и те, кто выступали во время Великой Отечественной войны на фронте, не все горели желанием туда ехать. Но ехали и ехали, потому что такая была ситуация в обществе. Вот ситуация в обществе – это главная двигательная сила, которая заставит этих людей туда ехать. Как только они чувствуют, что им припекает, они сразу понимают, что они должны засветиться на патриотическом направлении. Но ведь припекает им недостаточно. А припекает им недостаточно прежде всего потому, что мы им это позволяем. Мы позволяем себе не создавать вот этот вот контент, который будет токсичен для всех, кто собирается в очередной раз Россию сдать.
Вот тоже важный момент. Отдельные российские платформы, я подчеркну, то есть не YouTube. Мы прекрасно понимаем, какая там политика. Все банить, как только слово СВО звучит, там сносят целые каналы. Меня вообще два снесли уже. То есть я хорошо понимаю, о чем идет речь. Отдельные российские платформы сегодня тоже говорят, вы знаете, вы публикуете ваш контент там про тортики, это мы будем продвигать. А, у вас контент про СВО? Ой, слушайте, нет, мы вне этого, давайте мы вот это не будем продвигать. Как вы это оцениваете? Это диверсия или это дальновидный шаг вперед?
Ну, вовремя предать – это не предать, а предвидеть, это тоже мы знаем.
А это предательство, думаете?
Конечно.
А в чем предательство, если власть не спускала разнарядку все российские платформы продвигать и контент СВО? Не было же такого.
Надана, а они должны это делать и без власти. В том-то и дело, что мы вот с вами, да, очень часто упоминаем слово «власть». Но ведь власть – это не только Кремль. Власть – это политическая и околополитическая элита в целом. Она должна формировать контент, из которого все остальные не могут выйти. А она его не формирует.
Ну, слушайте, то, что вы говорите, это уже действительно приговор. Вот у нас прошли выборы президента Российской Федерации. И в новых регионах тоже голосование прошло. Мы не Украина, мы выборы не отменяли. Вот на ваш взгляд, сейчас что-то будет меняться в политической элите, а в элите медиа, в шоу-бизнесе и прочее? Будут какие-то сдвиги?
Очень хотелось бы, чтобы они были, но они гораздо медленнее, чем мне бы хотелось. А что касается выборов президента, политическая элита не состоит из президента одного. Она состоит из многих людей, которые должны открывать рот и говорить. Они должны говорить вещи, которые будут понятны и запоминаемы, а не повторять дневную сводку Министерства обороны. Если это будет сводиться к тому, что нам спускают некую информацию, которую, ну вот вы как медийщик, я как аналитик, не можем объяснить всем остальным, то, ну, конечно, это приговор.
Как бы вы, вот, например, к вам обращается условная власть и говорит, послушайте, вот можете вы обратиться к молодежи российской, там 22-30, вот такой возрастной отрезок возьмем, вот как бы вы им объяснили, что такое СВО, вот понятным, простым языком?
Ну, надо, я могу сохранять в, как это, ноу-хау при себе некоторые.
Вот, видите, вы знаете, но не делитесь. Вы хотите, чтобы вас купили?
А меня не, да, но в отличие от вашего вопроса, меня никто не просил это сделать. Я бы, как это предложил вам, составить коалицию и объяснил им, что для России это шанс в борьбе за выживание в этом мире. Мы хотим выжить. Значит, нам нужно победить.
Ну, на что вам любая молодежь скажет, а ко мне в окно никакой НАТО не лезет. Вы о чем вообще говорите? Мы же часто это слышали.
Я бы ему показывал, как оно лезет. Я бы ему показывал, например, вчерашние кадры обыска пророссийских активистов в Молдове.
Так.
Ему не лезет, а я бы показывал ему, как закрывают русскоязычные каналы в Молдове, в Армении, как запрещают русский язык в Украине. Ну да, и к нему не лезут, но его жизненное пространство сжимается. Его жизненное пространство – это не Садовое кольцо.
Да, но ровно это делают федеральные каналы. И, как мы видим, это не снижает количество придурков, кто соглашается на теракт в пользу Украины.
Они этого не делают.
Ну как? Федеральный канал постоянно рассказывает о притеснении русского языка. ИДУ и СВО рассказывали о притеснении русских на Украине. Рассказывают про ситуацию в Молдавии, в Прибалтике. Постоянно.
Нет. Это нужно делать научно-популярно. Это нужно делать так, чтобы это переходило в мемы, которые легко запоминаются, легко усваиваются. Это, ведь мы говорим, мы начали с угрозы.
Да.
Вот вы говорите, угроза не ощущается. Вот наша задача, вот вы задали мне этот вопрос, наша задача объединить понятие угрозы и то, что она уже реальна.
То есть напугать всех до чертиков, я правильно понимаю?
Конечно, мы должны понять, что Россия ведет войну за себя. И каждый, кто участвует в этом, должен понимать, что те, кто воюет на фронте, воюют из-за него.
Хорошо, а границы при этом надо закрывать? Вот если мы напугаем всех до чертиков, там же ломанутся все опять в Верхний Ларс.
Ну, хорошо. На самом деле, самое лучшее средство от Верхнего Ларса – это там какое-то время пожить.
Это, кстати, правда. Тут я с вами даже спорить не буду. Спасибо большое. Владимир Брутер был с нами на прямой связи. Давайте прервемся, послушаем новости. Не разбегаемся.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Он вообще ехал там, мусорки, и газанул сюда. Я ну, двигаюсь, он ему похрен, он меня чуть не снес. Ты меня чуть сейчас не сбил.
У нас такого нету, что...
У кого у вас?
Девушка,
у кого у вас? Кто ты? Кто ты?
Понимаете?
Кто ты? У вас кто? У кого у вас?
У нас!
Кто тебе в моем виде не нравится? Я хожу вот так, как я хочу. Ты говоришь, у нас так не ходят. Где у нас?
Ты девушка или мальчик?
Ну вот, пожалуйста, это еще один пример. Еще один пример поведения отдельно взятых трудовых мигрантов. Конкретно в этом фрагменте история разворачивается в Челябинске. И мы имеем дело с неким мигрантом из Таджикистана по имени Исламидин. В чем там история для тех, кто пропустил? Значит, Исламидин, как вы сейчас сами слышали, говорит на русском языке. Он его знает. И, похоже, говорит очень-очень неплохо. Здесь мы не можем предъявить никакие формальные претензии. Я не знаю, где конкретно он работает. Я думаю, сейчас как журналисты мы будем подробнее выяснять его биографию. Но мы теперь точно знаем, как Исламидин проводил свое свободное время в Челябинске. Он ездил на машине и подрезал, в прямом смысле, прям подрезал машиной девушек, которые, по его мнению, выглядели вызывающе, провокационно. В данной ситуации, вот тот фрагмент, который я вам дала послушать, была девушка на велосипеде, которая с татуировками, коротко стриженная, в шортах. Вот она ехала на велосипеде, там у нее шортики, футболочка, и он ее подрезал. И как вы слышали из этого диалога, он спрашивает, он говорит, у нас так не принято, и задается вопросом, а мальчик она или девочка. И девушка очень так гневно, естественно, говорит, у кого у вас? И вот этот вопрос, у кого у вас, он действительно все чаще и чаще, давайте смотреть правде в глаза, подвисает в воздухе. Я лично сама в Москве наталкивалась на ситуации, когда отдельные, еще раз, не все, отдельные трудовые мигранты из самых разных стран, в том числе и стран Центральной Азии, пробрасывали во время какого-то конфликта на улице, причем зачастую они же его начинали, пробрасывали фразу «а у нас так не принято». В основном это истории были, которые, ну, касались внешнего вида девушек. И в очередной раз все это ставит перед нами, как перед страной, перед нацией, большой вопрос. Что нам делать с проблемой, с мигрантами, кто так себя ведет? Еще раз, вот этот Исламидин действительно владеет русским языком. То есть мы не можем кричать, что он как-то вот неправильно попал на территорию России. Он действительно языковой барьер, у него нет этого барьера. И наверняка, если бы надо было пройти тесты, он бы их прошел. Но эта история нам показывает, что знание русского языка точно не должно быть достаточно для того, чтобы выдавать патенты на работу в России трудовым мигрантам. В очередной раз возникает важнейший вопрос – надо ли нам проводить более жесткие тестирования не только на знание русского языка, не только там на формальные знания о российской истории. Формальные, знаете, серии «в каком году, там, не знаю, появился Советский Союз». То есть не такие формальные, а более глубинные. И, конечно, нужно ли нам проводить жесткое тестирование на знания современной России? Я считаю, что да, безусловно. Максимально жесткое тестирование. Первый, скажем так, экзамен. Знаете, как я в свое время поступала в университет. Первый экзамен по русскому литературе, там сочинение мы писали. Второй экзамен – иностранный язык. Третий экзамен – сам предмет. Ну, я поступала на исторический факультет, поэтому у меня третий экзамен была история. Но чтобы сдавать историю, мне надо было пройти первые два этапа. Вот здесь то же самое. Понимаете, первый этап – на знание русского языка. Так, хорошо, там человек владеет русским языком, может нормально изъясняться, прекрасно понимает, что ему говорят. Хорошо. Второй там этап на хорошее знание российской истории. Не надо, наверное, конечно, уровень, чтобы поступить там на исторический факультет, но это знание должно быть глубже, чем три даты. Вежливо говоря, что-то среднее. И третий, важнейший, конечно, должен быть тест, и мне кажется, тут мы получим самый большой отсев. Это на знание России сегодня. Как Россия живет? Какая у россиян ментальность? Какие правила, традиции и обычаи в России? Я уже как-то писала у себя в телеграм-канале и повторю. В конце концов, на заключительном этапе собеседования, принимая решение, выдавать патент на работу или не выдавать, кандидата надо заводить в специальную комнату и на большой плазме показывать ему фотографии и видео, снятые на улицах самых разных российских городов, где в том числе женщины, коль уж у них триггерит эта тема, да, где женщины ходят там с стаканом кофе, могут ходить в короткой юбке, могут, извините, и курить, потому что в России курят все-таки женщины, и объяснять им, что в России так можно. В России женщины получают образование. В России женщины не обязаны покрывать голову. Если кто-то хочет, покрывает. Кто не хочет, не покрывает. И если при собеседовании видно, что кандидата на то, чтобы работать в России, вот это все триггерит, он морщится, ему это не нравится или ей. Отказ. Отказ. И запрет на въезд на территорию России как мигранта трудового. Туристам, пожалуйста, приезжайте, любуйтесь, вам никто ничего не запретит, как турист. Но такой человек не должен работать в России, потому что в свободное время он будет вот так себя вести. А еще некоторые, еще раз, не все, упаси Господь, некоторые представители трудовой миграции из самых разных стран, но в том числе из стран Центральной Азии, почему-то считают, что если они увидели девушку или женщину с непокрытой головой и, например, там в платье чуть выше колена, что это сигнал, что к этой женщине можно доклепаться с предложением интимностей. А когда женщина дает отпор, начинается в ответ агрессия. И если мы сейчас, в ближайшее время, вот в самое ближайшее время, не начнем решать эту проблему, мы столкнемся с очень неприятной ситуацией. Потому что, давайте честно, наши с вами сограждане – это не терпилы из Кёльна, вежливо говоря. Никто не будет вот стоять в сторонке и смотреть, как отдельно взятые маргиналы, кому в собственных странах руку не пожмут приличные люди, как они устраивают такие непотребства здесь. Я своими ушами слышала где-то год назад от стайки людей, а там их было человек 5, и они шли именно стайкой. Я уже как-то рассказывала вот историю, но повторю. Я как-то шла со своим коллегой, север Москвы. Не суперцентр, не суперокраина, где-то посередине. А коллега у меня такого среднего телосложения, в очках, в пиджачке. Вот мы с ним прогуливались, обсуждали один проект. И нам навстречу выходит вот эта вот стайка. Я вам ответственно заявляю, что докопались до нас они в первую очередь. Докопались с криком, ну, в общем, тоже хотели какие-то свои половые претензии озвучить мне. Коллега, который шел со мной, посчитал, что это оскорбительно, и терпеть он это не намерен. Он им высказался, на что в ответ мы вдвоем с ним услышали фразу. Я сейчас перефразирую, чтобы дословно не цитировать. Там был мат, вот русский мат, многие из них знают. А что ты, мол, выделываешься? Что вы вообще нам сделаете? У вас все мужики вон на фронте. И мы так с ним переглянулись. Проблемка была для этих самых персонажей. Мой коллега в прошлом имел прямое отношение к силовым органам. И прекрасно умеет постоять за себя и вообще за всех вокруг. Поэтому с криком «Подержи мои очки!» он мне их передал. Ну и явно дал понять, что в принципе он готов принять бой здесь и сейчас. Драки не было, они в итоге как-то покричали, пошумели и стайкой также убежали. Но это показательный момент. И некоторые из этих маргиналов, а я еще раз говорю, это не все мигранты, это отдельные маргинальные элементы. Я это повторю. Это вот, некоторые пишут, это борьба культурного кода. Нет, это не борьба культурного кода. Потому что любой нормальный человек в Душанбе понимает, что такое поведение неприемлемо. И приезжая в Москву, в Париж или в любой другой город, нормальный человек из Душанбе так себя вести не будет. Или из Астаны, или из Киргизии, там из Бишкека, неважно. Да? Просто не будет. Или из Баку и Еревана, неважно. Это ведут себя так только маргиналы, у кого образование 3,5 класса и 2 плюс 2 он считает на калькуляторе. Это маргиналы, которые попадают к нам как трудовые мигранты, потому что мы не проводим жесткий отсев, понимаете? И вот дальше, если мы не будем регулировать это уже жестко на законодательном уровне, мы получим реакцию на улицах. Потому что будут люди, кто будет заступаться за девушек, до которых вот так вот докопались, кто будет вступать с ними в драку, а исход драки, извините, непредсказуем. И дальше мы будем получать просто конфликт на конфликте. Давайте усугубим ситуацию, давайте поразмышляем. А что будет, если участник СВО, вернувшись, например, в увольнительную, в свой там город, Москву, Петербург, Челябинск, Самару, неважно, будет прогуливаться днем и увидит такую сцену, когда девушки, которая идет в платье, доклепывается такой вот маргинал, потому что он считает, что женщина, когда так одета, она приглашает его к интимности. Скорее всего, он молча не пройдет мимо. Еще раз, он не терпил из Кёльна. Это немцы отдельная в этом плане история. Он за нее заступится, а учитывая уровень его подготовки после СВО, может завязаться драка с печальным для гостя итогом. И что дальше? Ну, понятно, по закону его надо будет осудить, участника СВО. А он просто заступился за девушку. Так, может быть, не доводить уже вот до этого безумия, потому что все больше и больше людей, кто прошел СВО, возвращаются, кто в увольнительную, кто там по ранению, к себе домой. И они уже совсем не по-мажорски, скажем так, реагируют на подобные вещи. Вот не пора ли все-таки прислушаться даже к российскому президенту, который уже проартикулировал, что в России должны работать только те, кто уважают Россию, уважают ее законы, традиции, обычаи, порядки? Не пора ли? Я не знаю, насколько сложно, скажем так, МВД уже у нас отвечает, да, за вопрос трудовой миграции, насколько сложно перелопатить свою внутреннюю систему, но, коллеги, господа, время пришло. Если там есть коррупционный элемент, время пришло уже жестко бить по рукам, потому что иначе мы получим совсем печальную картину. Фридрих Шоу на сегодня с вами прощается. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда».
Фридрих Шоу.